Сотрудники.
Ну что ж, начнем. Сергей Бунтман ведет эту передачу. Сейчас зрители веб-трансляции видят исключительно меня. Но тут могли только видеть приведенного мною насильно к камере Николая Котова, звукорежиссера. Ну а сейчас вы увидите, вот он, Николай Котов. Вот все, кто видит Николай Котов. А сейчас мы вам покажем Наташу Жукову. Наташа, добрый вечер.
Привет-привет.
Привет-привет. А я думал, что Наташа Жукова из мести вот всем гостям и всей своей ответственности, она скажет, что позвонит референтам, или они ей позвонят, дождется, или продюсерам каким-нибудь виртуальным, правда, сейчас уже никого нет, и скажет, что она стоит в пробке где-нибудь на Тверском бульваре, но нас слышит, и вот и просит вот такая вещь.
Готова про... по телефону выйти.
Не может, да, может по телефону выйти в эфир. Это вот ответ, от которого продюсеры холодеют. Но сначала характеристика Наташи Жуковой.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Жукову Наталью, агентурный псевдоним «Жук». По нашим данным, агент «Жук» появился на радиостанции 6 лет назад. Послужной список агента достаточно разнообразен. Референт редакции, редактор интернет-сайта, программист дочерней радиостанции «Арсенал», продюсер эфира. В 2003 году закончила МГПУ имени Ленина по специальности филолог. Характер легкий, практически невесомый, но в минуты кризиса способна на подвиг. В еде предпочитает разнообразие, а в напитках – классику. Одевается элегантно, предпочитает смарт-кэжуал с легким оттенком эротизма. Хороший спортсмен и отличный семьянин. В свободное от работы время любит гулять там, где хочется, читать то, что нравится, и смотреть кино.
Юстас.
Вот вся характеристика. Задавайте вопрос. +7 985 970 45 45. Я уже не могу здесь перехлёст вопросов из прошлой передачи, уже даже из двух прошлых передач. Из битвы при Новом Арбате между Сергеем Пархоменко и Владимиром Квачковым и нашим превью чемпионата Европы по футболу в футбольном клубе. А вопросы есть славные, которые здесь уже. Наталья, почему Григорий физик из Москвы? Почему, когда речь заходит о продюсерах, в первую очередь ваши начальники, ну это я, наверное, в ролике, да, используют слова соблазнение и обольщение? Ваша работа состоит в том, чтобы строить глазки. Ну расскажи, как ты строишь глазки, в особенности по телефону.
Вот. Да, по телефону тяжело строить глазки, но на самом деле обольщения и соблазнений никакого нет в эфире. Работа продюсера на самом деле очень такая трудная, кропотливая и требующая большой подготовки.
Ну а что же это, как не соблазнение? Ведь гостя надо увлечь чем-то.
Ну да, надо увлечь. Ну, может быть, в переносном смысле, да, это соблазнение в каком-то смысле, да. На самом деле работа продюсера состоит в том, чтобы собрать на гостя большое досье, подготовиться к разговору с ним. Ведь одно неверное слово, и все, и человек положит трубку, и ты его больше никогда не услышишь.
Ну, например, неверное слово.
Ну, не знаю, не так.
Приходите и... к нам сегодня вечером, мы сегодня вас за ужином скушаем.
Да, ну, неправильно сформулированная тема. То, что человек сидит, он не ожидает моего звонка, занимается своими делами, то есть надо максимально жестко, четко бить. И ошибки почти неисправимы.
Иногда вас гости подставляют, потому что приходит гость и говорит, а мне ваша девушка не сказала, что у нас сегодня будет кто-то еще в эфире, кроме меня. Или не сказала, что мы будем говорить об этом. Хотя вот ваша девушка, вот ты, Наташа, или кто-нибудь еще из коллег, там Таня, там Нина, еще кто-нибудь, Ира, вот они... При мне просто, вот я рядом с вашей комнатой сижу, при мне вы говорили это. Вот интересно, как вы потом относитесь к гостям?
Ну, не знаю, я уже к этому привыкла. Сначала меня это жутко раздражало. Я хотела сказать, нет, ну я же говорила, ну действительно это было. Вот у меня есть свидетели тот-то, тот-то, вот Сергей Александрович. Угу. Ну, действительно, я уже говорила, что человек сидит, занимается своими делами, он, может быть, не очень внимательно меня слушает. И я не уверена, что наши гости врут.
Ну вот здесь вопрос такой. Вот Михаил, политолог из Москвы, спрашивает. Наталья, на вашем сайте читал историю Марины Королевой. Угу. Помнишь, это замечательный блог Марины, угу. Да? О попытке пригласить в эфир Шрёдера. Скажите, какие аргументы и какие доводы привели бы вы, чтобы Шрёдер все-таки пришел на станцию?
Ну, к этому на самом деле надо
очень... Надо писать, Михаил, академик Шрёдер.
Да, академик.
Шрёдер.
Просто, я бы назвала его наверняка академиком.
Вот.
Да. Ну, на самом деле, если серьезно, я бы подготовилась к этому. Я бы узнала, что ему сейчас интересно, прочитала бы его последнее интервью, о чем он сейчас больше всего говорит, что его волнует. И, ну, то есть надо всегда быть подготовленным, чтобы человек не застал тебя врасплох и не сказал: ага, мне это совсем не интересно, я уже говорил об этом. Ну, то есть надо готовиться.
Надо готовиться, ты бы тоже. А если бы один раз отказался, звоните ли вы второй, третий, пятый,
конечно,
26-й раз?
Конечно, конечно. Ну, он теоретически же может согласиться, ходит же он в эфиры. Не буду я упускать такую рыбу, как Шрёдер.
Посмотрел бы. А тебе приходится смотреть или тексты, или слушать, или что-то. Вот когда гость там был, вот последний раз, тоже вот ты говорил, о чем он говорил, ну и как он говорил,
да.
Какие вопросы. А если тебе говорят вот такую вещь: да, я приду, но только если будет такой-то ведущий, а этого совсем не хочу.
Ну, тяжелый вопрос. Обычно мы не идем на такие уступки. Обычно мы зовем к Сергею Александровичу, и нам говорят: нет, я пойду только к Венедиктову, то в основном очень редко мы делаем поблажки в этом случае. Очень редко.
Ну, нет, есть гости. Вот, кстати, вот есть гости, которые считают для себя, например, обязательным говорить исключительно с главным редактором. Просто или, например, те, кто вот лично где-то там на каких-то там встречах, форумах и прочих там интересных мероприятиях встречался с Венедиктовым.
Но если ему, меня этот кажется, человек убедит, знает. Если он меня убедит, что это действительно, что ему не просто хочется говорить с главным лицом, а что у него действительно есть доводы, что, допустим, он говорил с Венедиктовым, что они уже эту тему давно обсуждали, и только с ним он ее может обсудить, я могу предложить это действительно другим ведущим и тому ведущему, которому я зову гостя.
Да.
Если здесь все полюбовно, все договорятся, то да, такое возможно.
Ну, кстати, надо сказать, Наташа, об абсолютной такой вот вещи. Надо, не надо. Вот чаще всего мы понимаем, что вот здесь какой-то приходит или в разворот к нам, или куда-нибудь еще, или в нашу постоянную рубрику, приходит так называемый статусный какой-нибудь гость, и который знает одно слово на свете, Венедиктова знает. При этом надо сказать, что тот же самый Венедиктов, он обязательно приходит к ведущему, он обязательно говорит, он обязательно предупреждает. Когда ему говоришь: ну о чем ты вообще, ну зачем это нужно? Он говорит: нет, ну а как же так? Твой эфир, а я вдруг туда приду. То есть вот точно так же и мы стараемся поступать.
Я не помню, на самом деле, вот если, допустим, у нас был Анатолий Чубайс, вот недавно был Геннадий Онищенко, они нам тоже говорили: да, мы хотим эфир с Венедиктовым. Но мы им говорим: нет, извините, вот эфир ведет Ольга Бычкова, эфир ведет Сергей Воробьев. Они не отказались в итоге, они пришли.
Раминка Таман говорит: добрый вечер. Наташа несколько раз приглашала на эфир, голос по телефону приятный, спасибо ей. Это важно, как вы приятным голосом как вот говорите? Или надо говорить, с кем надо говорить сухо, с кем надо говорить мокро, с кем надо говорить коротко?
Да, это тоже имеет значение, надо быть таким психологом. Психологом широкого спектра. Кстати, Рамин Катамадзе, если не ошибаюсь, член нашего клуба привилегированных слушателей, который приходит в программу «Народ против».
Да, участник программы «Народ против». Вот вчера ее вел Матвей Гонопольский. Что закончила Наталья? МГПУ имени Ленина или МГПУ? Как-то так, какой факультет? Это МГПУ это имени Ленина? МПГУ.
МПГУ. МПГУ имени Ленина.
МПГУ. Я всегда, знаете, наше старообразное стариковское слово «ленпед», вот, Ольга, вот оно просто неистребимо. Вот для меня больше, кроме ленпеда, вот не существует, без всякого уничижения. Тебя готовили в учителя, почему ты не стала учителем?
Нет, я не была учителем, я была бакалавром. У нас был короткий срок обучения, 4 года.
Краткие курсы лейтенанта филологии, да?
Да. Поэтому я просто филолог русского языка и литературы.
Русский язык и литература. Была ли какая-нибудь специализация?
Нет, никакой специализации у нас не было тогда.
Не было. Чем помогает? Только ли в грамотности?
Не знаю, я на самом деле, я разочаровалась в обучении уже в высшем нашем образовании на курсе на втором. Ну, уже, наверное, на третьем, когда я сразу пошла работать, пришла на «Эхо Москвы». Я ждала от института чего-то такого, таких, знаете, каких-то встреч, каких-то таких вот обсуждений всеобщих, чего-то такого, когда все доходят до одной общей истины.
Такая студенческая, университетская, такая диспутовая, такая...
Да.
Знаешь, как в кино сидят там на подоконнике с книжкой. И вот...
Да.
Но я это вижу, например, во многих. Я в университете.
Это нет, вижу. Это есть, но это не в той степени, в которой я об этом думала. В основном это такая же школа. То есть прочитали тебе, ты запомнил, потом пришел, рассказал. На тебя никто не смотрит. Ты мог это запомнить чуть ли не наизусть. Ну, то есть я думала, что все-таки в институте будут учить думать. Ну, не знаю, логики. А там учили запоминать. Меня это тоже разочаровало.
Понятно. 9 раз сказала, на самом деле, а так девушка хорошая, Лена пишет. Так, скажите, пожалуйста, Антон говорит, а какой легкий оттенок эротизма присутствует в стиле smart casual Натальи? В чем выражается?
Ну, это не знаю, это, наверное, Льву Гулько надо задать вопрос, который писал на меня характеристику. Я на самом деле не замечала этого. Это не я просила добавить.
Ну, а Лев Гулько просто там у вас сидит всегда и готовит свои обзоры печати, сидит в вашей комнате. Здесь интересный вопрос. Вовочка П. из Жуковки нам пишет. Интересно, кто из гостей? Что здесь смешно? Жуковка тебе?
Да, Жуковка меня рассмешила.
Да, интересно было бы тебе жить в Жуковке.
Или в Жуковском хотя бы.
В Жуковском, да. Ну, это так. Это смотря социального статуса. Вот какой социальный статус ты выберешь или получится. Интересно, кто из гостей оказался самым крепким орешком и дольше всех не соглашался прийти на эхо? Или всех крепких орешков, как он пишет, вешают на Нину Эйрджан? Мне очень нравится Эйрджан, как Джейн Эйр, примерно наоборот пишет. Да? Насколько трудно вам, возможно, в большей степени эта проблема ведущих конкретных программ или Бунтмана? Почему Бунтмана обязательно? Сразу как что? Бунтман, то какого? Нас много. Вот. И мужчин и женщин. Бывает подобрать гостей. Иногда не совсем совместимых для дискуссионных программ. Давай по порядку.
Там несколько вопросов.
Давай по порядку. Первое... Вовочка, по порядку. Крепкий орешек был кто?
Ну вот, я могу вспомнить последнего. Для меня крепкий орешек, сначала поясню, это гость, который долго не дает ответа и не отказывается. То есть он говорит, ну я приду к вам, я очень хочу, но не соглашается. Вот недавно таким гостем был Шойгу, которого мы звали к Сергею Корзуну. То есть я с ним вела переговоры.
На программу «Без дураков».
Да, «Без дураков», где-то около полутора месяцев. Ну, он говорил, что да, через пресс-секретаря я готов прийти, я приду, мне очень интересно, но это было очень долго и очень муторно. Таких гостей я считаю самыми трудными.
Самое интересное, что Сергей Кожугетчик действительно интересно. Он действительно очень занят, и это наше, какое же, сколько лет, там, 15, не меньше лет общения, вот это доказывается.
Это да.
Всегда. И он всегда очень долго и основательно собирается к нам в эфир. Всегда и приходит.
Ну, всегда приходит.
Всегда, в конце концов, всегда приходит. Дальше. Нет, не все крепкие орешки достаются Нине Эрджан. Но Нина Эрджан — это отдельная
Да, это отдельный песня, разговор. Да. Возможно, вы с ней встретитесь скоро.
Да, и, по-моему, был у нас уже когда-то в какой-то первой,
ну, да,
первой волне сотрудников был у нас. Ну, это упоение слышать, как Нина Эрджан. Каждый продюсер... Вообще очень интересно у вас. Вы чему-нибудь учитесь друг у друга?
Да,
перенимаете?
Конечно.
Потому что вы все очень разные. Я вот слышу, как вы очень по-разному приглашаете гостей.
Да, я стараюсь учиться у всех. Но, честно скажу, больше всего я подглядываю за Венедиктовым. Как он разговаривает с гостями, как он держится. Меня удивляет его интуиция. То есть он всегда знает, что будет интересно. Он умеет переключиться с профессионального взгляда на взгляд такой обывательский. В том плане он умеет почувствовать, что будет интересно и что будет востребовано.
Про учебу Юрий задает странный, на мой взгляд, вопрос. А ее, это так он говорит. Ну, вы же здесь в присутствии, Юрий. Ну, разве можно так говорить в присутствии дамы? Говорить, ее думать надо учить? Вот когда ты говорил про институт, про университет, что ты считал, что там будут учить думать. Что ты имела в виду? Мне кажется, что дядя Юр все понимает, но он просто прикидывается. всем прекрасно. Ну, что
ну
ты
да, делал? Да, да, я думаю, что надо учить думать, надо учить думать. Многие из тех, с кем я училась, они, вот именно они так и живут.
Какими-то думать самостоятельно?
Думать самостоятельно.
Учить учиться.
Учить учиться.
Ну да, ну... У тебя вот сюда ты пришла, здесь тебе и встречи, и учить учиться, и все что угодно.
На самом деле,
и диспуты до посидения.
Все, что, чему меня научили в институте, мне пришлось как можно быстрее забыть здесь, потому что теория у меня оказалась никак не взаимодействована с практикой.
Значит, тут учат, вот там учат не учиться, характеристику пишут не на кого-то, а чью-то. Знаете, это у нас все идет как цитата уже с незапамятных времен, и вы там слышите фрагменты, которые были записаны голосом нашего покойного друга Кости Кравинского. Это все у нас было как такой легкий шарж на 17 мгновений весны, все вы прекрасно понимаете. Так, Матвей Юрьевич Гонопольский уже у нас был. Так, вот здесь забавный был вопрос следующий еще. Итак, подобрать гостя для конкретной программы и конкретная совместимость. Вот ты говорил сейчас про Венедиктова. Вот я знаю, что вы это делаете все время и с ведущими,
угу.
и с главным редактором.
Угу.
Это все время вот такая работа, притирок, проверок, прикидок. Вот как это получается? Ну, например, дискуссионная программа. Получается, это ох, расшифруй ох.
Ох, это очень тяжело. Нам надо сделать какие-то свои предложения сначала ведущему, поговорить с ведущим, кого ведущий видит в этой теме, и потом, может быть, поговорить с Венедиктовым, потому что на самом деле он, как я уже говорила раньше, безошибочно чувствует, какой человек максимально сможет сделать интересно эту программу, максимально рассказать об этой теме.
Угу.
Ну, и здесь, да, бывают некоторые противоречия, я того не хочу, а мне вот он не нравится. Но что ж.
Бывает по-разному.
Бывает по-разному.
И разный результат. Это всегда ты говоришь, ох, тяжело, ты говоришь, ох, тяжело про каждый случай. А вообще-то, скажу я за тебя десятый раз на самом деле, это очень интересный процесс. И всегда разный. Нет стандартного процесса. Как только... Знаешь, какой признак? Вот ты это замечаешь, кстати говоря, у нас, когда мы размышляем о передачах, о своих или в целом о передачах, когда мы советуемся, совещаемся, когда Венедиктов говорит, мне что-то кажется тоже, Володя, Марина и так далее. Как только идет автоматизм, уже полный автоматизм. Это уже такой звонок предварительный, что передачку бы неплохо или переделать, или скрывать.
Но я не припомню вот в последние недели, месяцы такого, чтобы что-то было на автоматизме. Такого не бывает никогда. Пожалуй, всегда надо садиться, всегда надо что-то придумывать, надо обдумывать, надо искать новые ходы.
Ведущему иногда очень хочется. Вот если тема, знаешь, так щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Нам иногда очень хочется сделать так. Вот у меня экономика, позову того-то.
Угу.
Я знаю, как с ним разговаривать.
Угу.
У нас уже такая пара, там, 10, 15, 5, 7 лет. А вот политику такую-то, левую, позову того-то, он мне очень нравится, с ним легко говорить. А тут этого, вот это прошибать.
Да, ну, вот недавно был такой случай, ведущая даже скажу. Сказала, не хочу этого гостя категорически. Мы ее убедили. Интересная точка зрения. Интересно говорит человек. С ним будет интересно спорить. После эфира нам ведущая сказала, да, это действительно было интересно. Это действительно было то, что нужно. То есть убеждать надо не только гостей, но и самих ведущих.
Ну и самих ведущих, и участников. Вот бывали ли успехи? Я вот сейчас, просто дискуссионные программы, у нас сейчас какие основные? Клинч, Альбац. Да,
да.
Программ. Причем очень сложный всегда подбор бывает.
Угу.
И по теме у Жени Альбац беда такая, ее просто календарная беда.
Угу.
У нее одна из последних итоговых программ
да.
по неделе. Мы уже все съедаем с четверга по субботу и часть воскресенья. И Женя оказывается самый последний. И уже перед ней разбирает очередь, всю колбасу разворола. Остается только, я не знаю, обрезки иногда. Вот это очень сложно.
А я не боюсь ей предлагать темы, про которые уже говорили. То есть в это воскресенье у Жени Альбац будет тема праймарис. Итоговые праймарис, которые мы уже обсуждали на этой неделе. И с Познером, и у Наргиз была программа на этой неделе 49 минут. Угу. Я знаю, что у Жени Альбац будет все по-другому. Что у нее даже если вдруг у нее будут те же гости, хотя это абсолютно исключено, у нее программа пойдет по другому пути.
Ну почему ты это знаешь? Просто зная ведущего или что?
Да, зная ведущего. Зная, что предыдущие эфиры были с одним гостем, здесь будет дискуссия. Может быть, я это уже чувствую. Может быть, это уже идет на каком-то интуитивном уровне.
А иногда у нас бывают инциденты. У Жени были, у меня были в программах инциденты. Бывают там уходы гостей, например. Вот какова роль продюсеров и ощущение продюсеров потом? Потому что это инциденты, как-то из них надо выходить. И мы выходим из них, надо сказать. Сколько было случаев, я думаю, внимательные слушатели, там, зрители интернета это видели. Какая роль здесь продюсеров?
Ох, я помню, когда...
Вот кто там у нас считал в самом деле, пускай считает Ощи. Ощи гораздо продуктивнее считать. Так.
Мы часто относимся к гостям, как будто они такие наши миленькие, маленькие детки. Вот мы их с таким трудом добыли, мы их с таким трудом позвали. И, когда они уходят, да, это ужасно, ужасная ситуация. Приходится потом идти, что-то говорить, о чем-то убеждать. Но они возвращаются. Иногда они возвращаются.
Говорит, не упоминайте убогий клинч свой почему-то. Сегодняшнее исключение. Нудный Пархоменко превзошел себя и, по идее, в исполнении не поджкачал. Юрий, да, беда. Вот Юрий всегда прибавляет здесь. Почему же клинч убогий? По-моему, нормальный клинч. Ничего убогого в нем нет. Но сегодня, конечно, сегодня был классный эфир. Очень мощный был эфир, и он готовился. Здесь спрашивает, как приглашали... Алексей из Екатеринбурга спрашивает, кстати, как приглашали Квачкова?
Угу. Ну, Квачкова приглашала я, надо сознаться, сегодня. Я, честно говоря, не ожидала, что будет именно такой эфир. Я думала, что будет какое-то, ну, более-менее спокойное интервью на 30 минут, и все разойдутся спокойно, никакого клинча не будет. Ну как, мы отслеживаем, естественно, новости, то есть мы приходим на работу до 9 часов утра.
Угу.
Вот сегодня я пришла, посмотрела, увидела, что вчера мои коллеги звонили уже Квачкову, что какие-то были сделаны первые шаги. Я попыталась ему еще раз дозвониться,
после дозвонилась. После вердикта присяжных, да.
Да, после того, как уже был вынесен вердикт оправдательный присяжных. Я ему дозвонилась, и мы договорились о том, что он придет к нам в эфир. Кстати, по телефону он мне сказал, что они говорили в тюрьме с Ходорковским о том, что ему обязательно надо прийти в эфир на «Эхо Москвы».
Ну вот, вы видите. Получилась, честно говоря, очень мощная передача. Неправда ваша, дорогой товарищ. Я был тоже в программе «Сотрудники», ни от кого не срываюсь. Я был ведь.
Да.
Был, и Венедиктов
да, вы
вел.
Были у Венедиктова.
Венедиктов вел, конечно, не сам же я вел, а скажи мне, Сережа, вот
в предыдущем сезоне.
Да, это в предыдущем сезоне нашего сериала. По-моему, было две волны у нас до этого. Две. А, точно. А так. Что раньше, курица или яйцо? То есть сначала придумывается тема, под нее подбираются гости, или под гостей подбирается тема? И кто выбирает тему и гостей? Ильдар из Уфы. Правильный вопрос он задает.
И так происходит. Чаще, конечно, тема требует гостя к себе. Иногда можно позвать вот такую персону, как Михаил Сергеевич Горбачев. Мне кажется, можно позвать всегда. Ему всегда есть что сказать. Много что сказать, много что прокомментировать. И иногда тема, иногда гость.
Иногда тема, иногда
да,
гость.
Да, но чаще тема.
Когда... Как получается... Вот одна из самых сложных вещей бывает придумать и для ведущих, но я думаю, что и для продюсеров бывает. Вот с этим, например, коллега Соларева твоя сталкивается очень часто. Есть человек, которого мы не можем не пригласить. И довольно долго выискиваем его. Это бывают актеры, бывают знаменитости шоу-бизнеса. Бывают. Но куда? чему как-то пришпилить, как это сделать, и там все люди сложные, и мне кажется, что бывает какое-то у продюсера иногда опустошение, когда вот он столько усилий приложил, чем этого хотели, а непонятно, как здесь применить это к эфиру.
Ну, надо действовать изящно. Надо все-таки смотреть тему. Можно посоветоваться со старшим товарищем Венедиктовым, если уже совсем наступает полный кризис. Обычно у Венедиктова бывают, кстати, свежие идеи, необычный взгляд. Можно посоветоваться с ведущими. То есть всегда кто-то к тебе может прийти на помощь.
Угу. Кто-то должен прийти на помощь. Уходящего гостя продюсер должен остановить подкатом сзади, Евгений из Пензы. Это вы все еще, Евгений, не можете пережить футбольного клуба, мне кажется.
Ну, допустим, я остановлю его, и что?
Или сзади по ахиллам, да. Ну, зачем? Вот как Евгений из Пензы предлагает. Что из этого будет? Нет, кстати, в некоторых случаях продюсеры, я просто знаю это, и, Наташ, наверняка тебе приходилось, просто иногда ситуацию сводить на нет прямо в 3 минуты.
Угу. Бывали всякие ситуации у нас бывали.
И успокоите, как ни в чем не бывало.
Угу.
Примерно такой же, знаете, как я говорил, когда здесь вот замечательное свойство выслушать и ответить. Я когда-то рассказывал чудесную историю, как я долго возмущался в аэропорту. Там была пересадка, не попали, и все это. Надо было сидеть еще 10 часов, в целом 10 часов без курения. Я произнес правильную вещь, как во французском конвенте, на что вот работница авиакомпании ответила: мне кажется, сейчас глупо вам предлагать заполнить анкету о работе компании. Вот мне это так напомнило то, что вот очень часто делают у нас продюсеры. Вот это ведь тоже ваша работа.
Тоже. Иногда бывают даже и курьезные вещи. Я вот сейчас вспомнила случай. У нас было 2 эфира подряд. Сначала у нас был поэт Евгений Евтушенко, а после него Марко Франко, это глава представительства Еврокомиссии в России. И мы уже проводили Евтушенко. У Марко Франко закончился эфир, он выходит, подходит к гардеробу и говорит: вы представляете, мое пальто исчезло.
Как так?
Мы начинаем выяснять. Сначала мы ему говорим, что это невозможно, ну, помилуйте, мы приличная радиостанция. Потом мы как-то догадались, что Евтушенко перепутал пальто, они у них похожи, благо, с пальто Марко Франко, и ушел. В чужой верхней одежде. Здесь все разрулили, в итоге все мило посмеялись, пальто потом вернули, все закончилось хорошо. Ну, действительно, сначала я не знала, что сказать господину Марко Франко. Все кончилось хорошо, все посмеялись, все пошутили и разошлись.
Ну, слава богу.
Надеюсь, господин Франко не заболел тогда.
Так, продолжаются наши филологические изыскания, статистические. 26 угоет ко мне. Это перебор. Говорю «угу», потому что не люблю 26. Говорю 27 раз. Мне не нравится цифра, число 26. Это 13 на 2. 27 – это хорошо.
А я добавлю на самом деле.
Да. А сколько у тебя получилось? Ты не считал?
Там кто-то должен был.
Ну, посчитайте. Так. Мы сейчас... Нет, Николай, все было, посмотрите в архиве, и у нас в архиве все есть передачи.
Это точно.
Так, дальше мы идем. Я напоминаю, что +7 985 970 45 45. Вы можете смс-ки слать, их очень много сегодня. Спасибо, что вы сегодня так нас как-то следите за передачей. Плюс еще веб-трансляция идет, есть на что посмотреть. Пожалуйста, смотрите веб-трансляцию. У нас, по-моему, со светом у нас сегодня гораздо лучше, потому что в программе с Тихоном Дзитко там у нас была тень, человек в маске был. Вот. Еще не хватало нам сегодня сделать. Так. У меня был хороший здесь вопрос. Где же он у меня? Все перепутал из-за вас. Радиостанция «Эхо Москвы», Елена, логист из Тулы, спрашивает. Целиком и полностью строится на эфирах с гостями. Значит ли, что если вашу службу упразднят, эфир накроется?
Ну да, конечно. Конечно, так и есть. Я, кстати, еще хотела рассказать, что я еще работаю продюсером программы «Венедиктова 48 минут». И это ужасно интересная, ужасно захватывающая штука. Я там такой, не знаю, как мини-расследование. Я веду там целое расследование. То есть я ищу людей, которые встречались с известными, ну, с мировыми лидерами, в общем. Иногда узнаются такие вещи, что просто чувствуешь за себя гордость. Ну, я узнала какие-то там потрясающие вещи, что, например, Рауль Кастро, когда приезжал зимой в Москву, катался на санках на Воробьевых горах. Или что существует президент Исландии, у которого администрация, его административные ресурсы состоят из 4 человек. Сам он иногда время от времени проводит экскурсии по своей резиденции и рассказывает о редких видах птиц, которые живут на озере рядом с резиденцией. То есть иногда узнаешь в этой программе очень много всего захватывающего. Но работа действительно сложная.
Да, очень, да. Здесь спрашивают, я задавал вопрос, как конкретно Павловского удалось пригласить еще раз.
Ага, ну Павловскому я потом звонила повторно после того, как он ушел из нашего эфира. Мы его убедили. Мы его убедили, что это правильно, что надо попробовать еще раз. И на самом деле, в следующий раз он пришел опять, в следующий эфир он пришел опять к Жене Альбац. Я напомню, что первый раз он был у нее в эфире, и у нее же ушел. Потом повторно он пришел к ней, и все было очень хорошо.
И был нормальный,
был очень хороший, эфир. Содержательный эфир.
Кстати, тот эфир я не считаю ненормальным. Там просто произошел несчастный психологический случай.
Ну, такое бывает, да. Это бывает. Сорвался человек.
Это бывает. Женя спрашивает, а продажей Наталья не пробовала заниматься?
Продажей чего?
Вот это хорошая вещь. Предположим, говорит, вот Наташа или не Наташа, говорит, Наташа, пиар-служба чья-то или просто какие-то люди. Наташа, надо, чтобы наш человек был в эфире, мы не обидим. Что делает Наташа?
Я отказываюсь. Ну, на самом деле, опять, да. Это всегда очень заметно. Очень заметно, когда в эфире появляется, мы называем это джинсой. У нас, естественно, это строго, настрого запрещено. Мне кажется, что если вдруг это произойдет, то дело будет шито белыми нитками. То есть не заметить этого будет невозможно. Если у нас вдруг окажется какой-то гость, непонятно откуда, непонятно почему, не знаю, что я отвечу ведущему, который скажет, почему ты выбрала именно его из целой тысячи гостей, которые обычно к нам приходят или обычно не приходят, мы их редко зовем. Я не знаю,
что ответить. А если я как ведущий откажусь наотрез, а ты будешь настаивать всеми силами...
Да, ну пожалуйста.
Да, всеми силами, просто это невозможно, ссылаясь на всех, вплоть до Папы Римского, вот тут будет странно. Вообще это такое, как шило в мешке... Невозможно.
Мне кажется, что это будет заметно сразу.
Это не стоит. Это та игра, которая не стоит никаких свеч. Потери гораздо больше. И этого нет. Есть хорошая, простая система. Есть пиар-служба наша, маркетинг.
А, ну да, в конце концов, я же могу также выступить менеджером этой же программы. То есть обратиться в службу маркетинга, сказать, что я менеджер этой программы, и все будет легально уже в коммерческое время.
Да.
Будут эти эфиры, и все будет красиво.
И это будет никаких там ничего, ни благодарности, ни конвертик в карман халатика. Ничего этого не будет. Откуда у вас телефоны выбранных вами персон, спрашивает Вера?
Ну как, надо работать, надо звонить, надо уговаривать, надо работать с ними на мероприятиях, я имею в виду с ними, с нашими гостями. Надо просить у них телефоны. На самом деле, нашим ньюсмейкерам выгодно давать нам свои мобильные телефоны. Вы даже не представляете, насколько может быть затянута работа с пресс-секретарем. Пресс-секретарь очень долго может растягивать вот этот момент донесения.
Когда сказал Наташа пресс-секретарь, она немножко
дернулась.
Посуровила, я бы сказал.
Да, с пресс-секретарями мы стараемся дружить. Но иногда бывает, что пресс-секретари затягивают дело. Затягивают, и проще позвонить напрямую, и проще позвать напрямую. Или подойти на какое-то мероприятие. Мы их называем тусовками.
Со знаменитостями ясно, Георгий из Санкт-Петербурга. Но есть ведь люди среди, он почему-то написал в кавычках, народа, которые пробиваются к вам как единственному настоящему. Они тонут среди дураков. Непонятно. Когда у нас появился клуб привилегированных слушателей, куда вы можете совершенно спокойно записываться, и этот клуб используется не только там молодая его часть теперь в программе народ против, но мы используем и в разворотах, и везде как специалистов. Как вы работаете с клубом?
С клубом мы работаем очень хорошо. Как раз хотела рассказать историю. Напомню, что я продюсер программы «48 минут». У меня был тяжелый персонаж. Мне надо было найти людей, которые встречались с Таном Шве. Это такой глава Бирмы. Чрезвычайно закрытый тип, не дает интервью, ни с кем не встречается. Я была в панике, потому что я не могла никого найти, кто бы с ним встречался. Я залезла, я не знаю почему, но я залезла в клуб привилегированных слушателей. Уже, наверное, это была моя последняя надежда. И что я там нахожу? Я нахожу бывшего посла России в Бирме.
Да.
Я ему звоню, и он мне рассказывает такие вещи. Так что я теперь очень часто туда заглядываю.
Еще чаще, чем раньше, потому что есть служебное заглядывание, когда mm-hmm. нужно подобрать для «Народ против» или для других передач, или собеседника в развороте. Меня всегда интересует кухня «Эхо», поэтому слушаю вас с удовольствием, пишет Лилия из Казани. А смогла бы Наташа провести разворот, например?
Не знаю, тяжело сказать. Но вот сейчас я немного нервничаю. Я не была никогда в прямом эфире, возможно, да.
Да ну, гостям тяжелее. Ведущим легче. У ведущего все в руках.
Ну, хотя, с другой стороны, в развороте всегда есть какой-то партнер.
Да.
Можно посидеть и помолчать. И что-нибудь умное добавить.
Спрашивают, нельзя ли выложить в звуки предыдущие выпуски сотрудников давнишние. Будет очень интересно. Спросите, Георгий, спросите вы, Алексей Алексеевич, в программе «Без посредников», потому что мы потихоньку ведь выкладываем архив в звуки. Но сначала мы налаживаем оперативное выкладывание звуковых файлов с передачами. А к архиву мы, конечно, обратимся в звуки. Да, это очень интересно, и старые передачи. К сожалению, мы их чаще всего даем по печальным поводам. Вообще старые передачи с нашими гостями. Бывает обидно не найти передачи.
Угу. Такое бывает.
К сожалению, часто то, что было до 94-го года, было
тяжело. Я, кстати, уже видела какие-то архивные передачи в звуке. Я сейчас не могу вспомнить, какие, но что-то я уже на нашем сайте уже видела такое из давнишнего. Мне кажется, что это будет сделано не сейчас, не так быстро.
По-моему, тоже по поводам было разное. Какой график работы у такого продюсера? По часам, Наталья из Москвы спрашивает.
По часам? Ну. Я работаю 4 дня в неделю. Время, на самом деле, очень часто не нормировано. Зачастую с 9 часов утра до 8 часов вечера. Плюс у меня есть дополнительные работы, как программа «48 минут», программа «Разворот». И если что-то есть такое, что надо сделать обязательно на завтра, то я остаюсь еще попозже.
Главное, чтобы сделать.
Да.
Без фанатизма, но чтобы сделать.
Ну, делать надо.
Фанатизм в этом и состоит. Так, дальше. Кокетничаете ли вы с мужчинами во благо работы? Сергей из Тамбова.
Не знаю. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я общаюсь так же, как общаюсь со всеми. С мужчинами во благо работы или не во благо.
То есть ты действуешь естественно.
Ну да.
Действуешь естественно, как человек на работе, но который знает, как смодулировать.
Ну, в любом случае надо действовать естественно. Фальшь всегда заметна, и это очень некрасиво. Мне кажется, это отталкивает людей.
Да. По-разному надо говорить с разными, не только с гостями, но и разными ведущими.
Да.
Это я прекрасно знаю.
Мы вам никогда не грубили, Сергей Александрович.
Никогда в жизни. Это я вам грубил. Это я. За что еще раз приношу извинения. Часто ли вам доводилось слышать оскорбления в свой адрес?
Оскорблений нет. У нас есть Алексей Алексеевич, по-моему, ни для кого не секрет, что он достаточно импульсивный человек. Он может отчитать по делу импульсивно, жестко, громко. Ну, я понимаю, что это по делу, это правильно. Ну, то есть такого, чтобы я оскорблялась и обижалась на него жутко, такого никогда не было.
Ну, мы все здесь не ангелы, и все не матери Терезы. И бывает всякое.
Ну да, бывает.
Но из этого всегда выходит. Всегда. Мне так кажется. Как с личной жизнью, с таким графиком?
Хорошо.
Коллега с телевидения причем спрашивает.
С личной жизнью все хорошо.
Вот так. Какая передача для вас самая сложная, самая легкая, Ильдар Зуфы? Ты говорила о сложности передачи, например, 48-49 минут.
Да, но я бы не сказала, что она сложная. Сложная не в том плане, что непроходимо сложная. Да, к ней надо готовиться, к ней надо подбирать материалы, надо, может быть, сотрудничать со службой информации, где-то добывать еще информацию, у кого-то спрашивать. Это сложно, какую-то сказать, что вот самое сложное для меня это то-то, я не могу. Я на самом деле, до того, как пришла служба продюсеров, думала, что все будет намного сложнее.
Так, передачи... Нет. Дело в том, что в музыкальных передачах, и в «Аргентуме» всегда, и в «Серебре», которое у нас было, это всегда выбор ведущих.
Угу.
И они вот... Вам одна группа или один музыкант может показаться бог знает кем. Вот здесь надо быть очень осторожным, и слушателями тоже. Вам не нравится, и может показаться, что это все какая-то ерунда, и специально пригласили, чтобы просто этот человек был. Это неправда.
Угу.
Здесь надо доказывать. Значит, это не продюсеры виноваты чаще всего. Мы не доглядели, бывает. Или мы слишком со своими вкусами пришли. Бывает.
Бывает такое, что сомневаешься, бывает, что мы продюсеры, как это сказать, широкого профиля, то есть мы работаем и с гостями от политики, с гостями от культуры, в какой-то узкой сфере, как, допустим, программа Плющева, «Аргентум», которая была, конечно, я буду советоваться с ним. Он больше знает информации там, он больше знает, что это за группа, что это за люди, поэтому...
Единственное, можно сбросить информацию ведущему.
Угу.
Вот за это всегда большое спасибо, кстати говоря, за сброс информации. Листочек или файл, или что-нибудь еще. Вот такой-то, такой-то происходит, может нам пригодиться.
Угу.
То есть приходится ведь изучать десятки рубрик. Десятки рубрик и знать, что было до, и знать, что и предполагать, что может быть после.
Да.
Вот это очень сложная работа у продюсера, мне кажется, еще
как-то. Сложная. Но вот, кстати, мы читаем всю прессу, все основные газеты и журналы, которые к нам приходят, и в «Огоньке» мы нашли очень хорошего ньюсмейкера, господина Овчинского, бывший глава Интерпола в России. Мы его теперь часто зовем. Это очень хороший, на мой взгляд, очень интересный эксперт. Вот мы его нашли он пишет в журнале «Огонек». Нашли из прессы.
Да, между прочим, перелистывание журналов и разговоры с тем же Гулько или с Сашей Андреевым, угу, когда они что-то выискивают, это тоже для продюсеров и для будущих передач это просто хлеб. Главный вопрос всей передачи задает Леонид из Москвы, как ему кажется. Кто вас предложил Бенедиктову? Чья ты протеже? Кто тебя предложил Бенедиктову?
Да меня никто не предлагал Бенедиктову. Если вы спрашиваете, как я попала на «Эхо», то меня привела сюда моя подруга Юлия Федосенко, которая работала здесь референтом.
Да.
Мы с ней учились вместе в том же самом институте. Она мне постоянно рассказывала про «Эхо», а я ее спрашивала: ну давай же, ну расскажи еще что-нибудь. Я ей не говорила: приведи меня, пожалуйста, приведи. Она это поняла сама. Она как-то пришла в институт и сказала, что у нас есть место, если хочешь, приходи. Я даже, кстати, не спросила, что за место, я сказала, я приду.
И это было место референта?
Да, это было место референта.
Так что вот, пожалуйста, вот вы молодцы, хочу работать на «Эхе», коллега из Магнитогорска. Если у вас есть мужество приехать, у нас даже в сотрудниках вы могли слышать наших журналистов, не только журналистов, которые приезжали сюда или чтобы поступить в институт, в университет, угу, или чтобы работать. Если берете на себя приехать в незнакомый, в общем-то, город, приехать для того, чтобы здесь обосноваться, мы же не предоставляем квартир, не даем там возможности регистрации, там прописаться или как это все называется. А если вы берете на себя вот такое мужество и абсолютно уверены, вы можете приехать, провериться, пройти вот то же самое собеседование, все эти конкурсы, если журналистская работа, да, у Марины Королевы, или идти как референт. Вот две двери. Референт и инфомонтажная, мне кажется.
Да.
Вот две двери на «Эхо», причем совершенно открытые. Только доступные, надо знать,
всем,
что за этими дверями.
Угу.
Что там серьезная работа. Просто-напросто. Так, Наташа, скажите честно, вот вечный вопрос. Алексей Алексеевич, тиран и сумасброд?
Нет, ну, если бы я так считала, то зачем мне здесь работать?
Вот так. Понятно. Молодец, такая молоденькая, такая умничка. Не рвитесь в прямой эфир, вы нужнее.
Я поняла намек.
Замечательно, дальше. Вы, конечно, Сергей Александрович, не любите слово «дурак», но вы оборвали, и все здесь дальше.
Многозначительно.
Замечательно. Очень здорово. Хотел бы знать, что я оборвал, или кого я оборвал. Просто это чудесно здесь получается. Вы все время в тени. Вот здесь говорят, не рвитесь, прямой эфир. Вы все время в тени. Вам это не обидно?
Иногда бывает обидно. Бывает. Ну, кстати, ехать тем и хорошо, что я знаю, что если я предложу какой-то интересный проект Венедиктову, он может сделать меня ведущим эфира. То есть здесь все просто. Если у меня есть предложение, и Венедиктову они покажутся интересными, то у меня будет эфир.
Если есть уверенность, если есть желание,
да,
и этому научиться, и утвердить себя, почему бы и нет, почему бы не попробовать,
да,
если есть желание, конечно. А с другой стороны, если у нас бывают самые разные мысли бывают по поводу новых ведущих, иногда это удается, иногда это не совсем удается, иногда просто бывает даже для самых радужных мечтаний наших бывает еще лучше. Еще лучше, чем мы даже могли мечтать. Здесь тоже взаимный процесс, как с гостями и темами. Это все одно и то же. Гости, да, темы, новости, ньюзмейкеры, ведущие. Это все живое. Мне всегда казалось, что эхо живое. А тебе?
Мне тоже.
И живо развивается. Георгий, вы уже спрашивали. Да уж, в прямом эфире дурость яснее видна. Юрий, дорогой мой, а как она видна в посланиях? Вы бы знали. Я, как говорят настоящие, знаете, как типа Квачкова, это я не про вас говорю. Но она видна невероятно, так что будьте осторожны. Не меньше, чем в прямом эфире, особенно если это читают. Что могло бы тебя отвлечь от их?
Ой, сейчас тяжело сказать. Сейчас даже не могу себе этого представить.
То есть нет какой-то такой вот вещи, чтобы ты была... Вот знаешь, как по старому актерскому анекдоту, какой должен быть Голливуд, чтобы отвлек тебя от елок?
Не знаю, тяжело сейчас сказать. Я заметила, что когда мне что-то начинает надоедать, я сразу начинаю предлагать Венедиктову новые проекты. Я вот недавно ему предлагала всякие проекты по рекламе в газетах. Кстати, он кое-что даже принял к сведению. Ну, то есть здесь всегда есть возможность переключиться на что-то другое, на что-то абсолютно новое и быть реализованным во всех областях.
Ну, вот здесь спрашивают, вот, а как вы видите тогда карьерный рост свой? Вот карьерный рост, если брать так линейно, референт-продюсер – это большой карьерный рост.
Угу.
А вообще карьерный рост тебя как таковой интересует? Вот ты сейчас все говоришь вот по горизонтали такой.
Угу.
Вот надоело это здесь. Давайте-ка я параллельно подумаю, что бы можно было сделать там с некоторыми передачами или, как ты говоришь, с представлением этих других СМИ, там, газетах и прочим. То есть такое переключение здесь.
Угу.
А по так называемой вертикали, вот, карьерный рост.
Ну, я бы попробовала, наверное, вести эфиры. Это интересно. Не знаю, является ли это карьерным ростом, но...
Тоже горизонталь. Вообще все у нас горизонталь. Если вы думаете, что мечта каждого референта, корреспондента, ведущего и так далее, стать, например, главным редактором, или не дай бог.
Ну, вот я этого, кстати, бы очень не хотела бы.
Да не дай бог это называется. Страшно ли вам, когда вы не можете найти... Отличный вопрос, жалко, что поздновато. Когда вы не можете найти интересный материал для программы. Василий из Питера. Причем материал это и тема, и гости, и все.
Да, страшно.
Страшно.
Страшно, жутко.
За сколько до программы становится совсем страшно? Вот какие самые вот страшные? Вот за сколько не находили мы все коллективные продюсеры?
Ну, наверное, минут за 20. Бывало такое, что собирали целиком программу и дискуссию за полтора часа. Конечно, это было сложно, но за 20 минут еще никого не находили. Хотя, подождите, недавно я позвала Дмитрия Рогозина в эфир. Это был какой-то жутко короткий промежуток времени.
Да. Это же был наш разворот.
Это был разворот. Там было, по-моему, 30 минут до начала эфира.
Там сидели-сидели, говорили-говорили.
Угу.
И вдруг вспомнили, что здесь на побывку из НАТО.
Да.
Увидели где-то там, и Венедиктов смотрел, и все смотрели. Где-то вдруг увидели, он же в Москве где-то кому-то что-то сказал. Все, а как же не сказать нам? Ну, надо здесь сказать, что Дмитрий Олегович легкий на подъем человек. И что-то это произошло минут за 15 просто вообще. Даже. Вот это было замечательно. Какой-то, какой-то из рекордов.
Что
же, спасибо большое. Наташа Жукова, наш продюсер, программа «Сотрудники». Я на некоторое время удаляюсь из программы «Сотрудники» на время чемпионата Европы по футболу, потому что в это время будут идти матчи, а у нас будут два футбольных клуба, два спортивных канала, 2 евро 08 и в 22, и в час ночи, и надо будет все это действительно серьезно готовить. Ну что ж делать такое
событие? И обратите внимание на изменение сетки. Теперь программа «Своими глазами» идет 23 часа.
Вот так вот. Обратите внимание. Продюсер сказал, никто не...
Сотрудники.